Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова Дамир Миронов, и сейчас нам предстоит очередное увлекательное интервью с моим коллегой, преподавателем школы внетелесных путешествий в Киеве Сергеем Буряком. Сергей занимается постоянной практикой внетелесных путешествий уже год и сейчас успешно обучает этому своих учеников. И тема, на которой мы сегодня поговорим, это первый внетелесный опыт. Также мы поговорим о догмах, с которыми обычно встречается новичок, впервые знакомясь с данной практикой, и о правдивости информации, с которой встречается человек в данной сфере. Ну что ж, приятного прослушивания. Итак, начинаем интервью. Здравствуй, Сергей.
Здравствуй, Дамир.
Рад тебя слышать, рад приветствовать слушателей, которые нас будут слышать в этой записи. Тогда, да, мы давай сразу с места карьер начнем именно с той темы, которую мы хотели рассказать. Это тот первый опыт, когда ты стал сталкиваться с внетелесными путешествиями. Ну вот расскажи несколько слов о том, как ты впервые познакомился с практикой и как вообще это вот впервые происходило.
Осознанно это произошло в 8 классе. Один из моих одноклассников притащил мне книжку, перепечатку. В 83-м году еще не было литературы эзотерической, в основном это был сам издат, перепечатывался он на печатных машинках, и он принес мне перепечатку о летающих тарелках. Вот, почитали, было очень интересно, познавательно. Где он ее взял, я особо не интересовался, вот, но поинтересовался, что у него еще есть на эту же интересную, такую необычную тематику. Он сказал, что есть еще какая-то книжка, называется «Раджа-йога», вот, он ее смотрел и ничего в ней не понял. Принес он мне ее, тоже мы ее посмотрели, полистали. Я попросил ее оставить, потому что меня заинтересовали, ну, во-первых, необычные упражнения, которые вроде бы как должны были развить в человеке сверхспособности, при помощи которых можно было определять формы предметов, спрятанных, скажем, ну, в спичном коробке. Можно было что-нибудь спрятать, взять спичный коробок в кулак, вот, проникнуть вроде бы к своим сознаниям внутрь спичного коробка и понять, что же там внутри находится, ну, вот, и описать это все. Можно было научиться распознавать запах на расстоянии, можем было научиться мысли читать, подключаться к какому-то общему информационному полю. Для меня тогда это было вообще какая-то диковинка, тем более для пацана 13-летнего, вот, где во время Советского Союза об эзотерике даже вообще речи никакой не было. Вот, можете представить мое вообще удивление и восхищение всем этим. Ну а финалом всего этого в книжке была способность каким-то своим телом вроде бы выходить в астрал. И по информации, которая была в этой перепечатке, вроде бы на тот момент в Москве уже было несколько тысяч человек, которые активно это практикуют, собираются там, общаются, встречаются. В общем-то, это все подогрело мой интерес. Сейчас я уже понимаю, что это была очень хорошая мотивация, вот, на фоне которой у меня и произошел позднее осознанный выход. Вот. Но этому предшествовали все-таки упражнения. Упражнения я решил следовать намеченному плану в этой книжке и очень планомерно неделя за неделей я выполнял упражнения, пытаясь развить в себе те или иные способности. И нужно сказать, что, в общем-то, все это приносило свой результат. Выполняя все эти упражнения, я постепенно начинал как-то чувствовать, что я развиваюсь по-другому, у меня открываются какие-то интересные способности. И вот в тот день, когда я подошел к последней главе, которая как раз должна была объяснить, каким же образом я должен выходить в астрал и что я должен был делать, я на протяжении целого дня ходил с одной единственной мыслью в голове. Неужели я смогу каким-то своим телом выделиться в какой-то астрал, и там я смогу быть совершенно бестелесным? И вот эта мысль, она не давала мне покоя на протяжении действительно целого дня. Я совершенно спокойно лег спать, вот, в смысле о том, что завтра утром я проснусь, и вот я начну, в конце концов, учиться это делать. И представь, каково было мое удивление, когда где-то посреди ночи я осознал себя висящим на расстоянии метра, наверное, над кроватью. Это было четкое ощущение, я понимал, что я вишу над кроватью. При этом я был повернут относительно своего тела на 90 градусов. То есть, как бы, мое ощущаемое тело было перпендикулярно моему настоящему телу. И моя ощущаемая голова находилась где-то на уровне солнечного сплетения основного тела. Вот. При этом ночь на дворе, но я в комнате все явно вижу. Зрение просто... Я пытаюсь подобрать слова. Во-первых, оно было сферическое. обзор градусов 180 как минимум, как у рыбы или как у коня, я не знаю, у которой глаза расположены по две стороны головы. Видно было абсолютно все, при этом не было ощущения мрака. Все предметы хорошо можно было рассмотреть. На протяжении, может быть, минуты я пытался понять, что со мной происходит и что это за ощущение, почему я так вот все это вижу. А после этого я понял, что я, видимо, вышел в астрал, и нужно теперь что-то в этом астрале делать. Беда в том, что первый раз, когда я прочел книгу, посвященную вот этой тематике как раз, и, значит, все, что мне лезло в голову, это то, что, о, запреты сплошные, значит, нельзя натыкаться на острые предметы, потому что проснешься с резкой болью в этом месте сразу в теле. Нельзя касаться заземленных предметов, потому что часть энергии уйдет куда-то в землю.
Там были такие предупреждения, да, получается?
Да, и все, и в летаргический сон впадешь, и больше никогда не проснешься. Нельзя делать того, сего, третьего, десятого. И я тщетно пытался вспомнить, а что же можно делать? А как же дальше? Как перемещаться? Как принять вертикальное положение? Как где-то оказаться? И последняя мысль, которую я помню, это была, а как же в тело, собственно говоря, вернуться? Не успел я подумать о том, как вернуться в тело, я оказался в своем теле.
Какое было твое состояние, вот когда ты вот в первый раз вернулся? О чем ты вообще подумал, что с тобой произошло?
Во-первых, мне захотелось снова как можно быстрее туда же попасть. Но мне хотелось бы сделать акцент все-таки на предрассудках. Во-первых, на фоне всех запретов, которые присутствовали в этой раджа-йоге или в подготовке к выходу в астрал. Вот. Были и такие запреты, как, например, на секс, что вроде бы сексуальная энергия – это тот двигатель, тот порох, который позволяет попасть именно в астрал. И необходимо месяц как минимум воздерживаться, не растрачивать свою сексуальную энергию. Вот. Со временем стало понятно, что все это притянуто за уши. Вот. Или же просто в те времена не было тех техник, которыми мы сейчас владеем, которыми владеет, собственно говоря, школа интересных путешествий, и вот это влияние сексуальной энергии или ее растраты, скорее всего, можно нивелировать специальными техниками входа в фазовое состояние и не накапливать эту энергию на протяжении месяца. Вот. Я думаю, что со мной согласятся все, не только опытные практики, но даже те, у которых уже начинает это все хорошо получаться. Вот. Потом, значит, что еще можно сказать? Было очень сильное у меня психическое перевозбуждение. И вследствие чего я потерял возможность спать. У меня была бессонница. Я ложился каждый вечер спать с мыслью о том, что я сейчас вот ночью я снова выйду, я выйду в это состояние. Заканчивалось тем, что я до утра лежал просто с закрытыми глазами, я не мог уснуть. У меня было реальное психическое перевозбуждение. Это продолжалось на протяжении, может быть, 2 месяца.
Но при том, вот как первый выход, не было понятно, как он произошел, да?
Я отношу все-таки это к осознанному выходу.
Намерение сработало.
У меня было четкое намерение. Я вышел в фазовое состояние на фоне сильно сформированного яркого намерения.
Ну ты понял это, да, что это так произошло?
Нет, я это понял уже спустя время. А тогда я не понимал, что происходит, потому что в самом учебнике те техники, которые давались, сейчас мы их смело называем, мы их можем охарактеризовать, это были прямые техники. Вот, и все упражнения, которые давались для предварительного развития, сейчас мы их по классификации нашей школы, мы их классифицируем как техники, основанные на зрении, техники, основанные на звуке, техники, основанные на дыхании. Вот. А все, что нужно было делать, чтобы войти в фазу, я в 2 словах скажу, как это делалось там в этой раджа-йоге, значит, нужно было лечь и проделать комплекс упражнений. Сначала делалось обыкновенное, сначала нужно было устроить свое тело поудобнее, то есть рассмотреть каждый элемент своего тела, зрительно пройтись по нему, устроить каждую часть тела, потом проделать обыкновенное глубокое дыхание, потом проделать ритмическое дыхание, потом нужно было еще раз проделать технику визуализации, мы сейчас называем, только она делалась, нужно было рассмотреть все свое тело, как оно внутри устроено, все ли удобно лежит, все ли органы работают нормально. Потом нужно было проделать, по-моему, психическое дыхание, еще одна из техник, разновидность техник для входа в фазовое состояние. Потом нужно было собрать энергию со своего тела в солнечное сплетение, все излишки энергии. Потом нужно было там, по-моему, снять еще мышечное напряжение с лица. И потом, когда это уже все сделано, там количество упражнений, по-моему, около 10 или 12. Вот, в конечном итоге нужно было выделить сознание. И для выделения сознания нужно было взять и глаза свести в точку во лбу. Помнишь, у нас есть такая техника «точка во лбу», «точка над бровями», вот, которая позволяет при непрямых методах очень легко разделяться со своим телом. Вот. А там это как бы финальная стадия. То есть смотри, все, что делалось в этих техниках, мы удерживали наше сознание на фоне засыпания тела.
Ну да, по сути.
Но единственное, что не получалось в конечном итоге, не был расписан механизм и не было понятно, а как же происходит кратковременный провал, который вот как раз и происходит у нас при прямых методах, при применении прямых техник. Вот, и после кратковременного провала мы входим в фазовое состояние. Там это описывается просто таким образом, что нужно было выделить свое сознание. А как выделить, не расписано. Вот, поэтому я думаю, что большинство, кто практиковал эти упражнения, так или иначе попадали в фазовое состояние. Но это была долгая и рутинная работа. И как раз вот начинать нужно было не с прямых техник, а с непрямых. Но тогда это не было еще известно.
Просто те техники, которые там давались, они еще не были такие как бы доработаны, не такие были эффективные.
Не были откатанные, не были доработанные.
И вот этот первый опыт, да, ты говоришь, он тебя очень сильно шокировал и было такое поднятое, да, эмоциональное состояние. Что вот изменилось с тех пор, когда ты не знал вообще об этом, да, вот когда тебе друг книжку принес, когда ты жил как бы, да, вот такой обычной жизнью, ты не знал, да, что такое существует. И после того, когда ты столкнулся с этим феноменом и лицом к лицу с ним столкнулся, узнал, что это есть. Что вот внутри тебя вот поменялось вообще в мироустройстве?
В первую очередь, это четкое понимание того, что я не есть мое тело. Сама глубина всех переживаний и ощущений были настолько реалистичны, что не оставило даже капли сомнения в том, что есть отдельно тело и есть отдельно сознание. И сейчас сознание находится в теле. И в свою очередь это привело к тому, что фактически исчез страх смерти. Жизнь, она по-настоящему представилась просто чередой событий бесконечных. И наше физическое воплощение – это всего лишь навсего какой-то небольшой фрагмент существования какого-то нашего глубинного «я», души или еще чего-то. Мне не хотелось бы сейчас касаться эзотерических терминов или каких-нибудь там религиозных терминов, или описывать что-либо какими-то словами, которые потребуют у нас сейчас еще согласования понятийного аппарата, вот, потому что душу тоже по-разному можно трактовать, что это есть и как это воспринимается. Вот. Но я хотел бы сделать особый акцент на том, что в моем понимании четко возникло ощущение того, что я не являюсь по-настоящему своим телом. Тело – это всего лишь некий инструмент, при помощи которого я способен осязать и познавать окружающий меня мир вот в это время и в этом месте. И повторюсь еще, как следствие, это потеря страха. И действительно, это не пустые слова, потому что последствия у меня были критические ситуации. У меня часть моей жизни прошла в работе в спецслужбах, и у меня были ситуации, когда, например, я под дулом пистолета стоял. И, поверь, это очень было такое для меня, даже сейчас я вспоминаю с восторгом, потому что когда ты стоишь в критической ситуации, но ты не ощущаешь никакого страха, и человек, который стоит перед тобой, он понимает, что наведенное на тебя, допустим, оружие, оно не привносит ожидаемого результата. Вот. Это, наверное, шокировало тогда обоих, и меня, и его вот, в той ситуации.
То есть открытие, да, понимание такого устройства себя, человека, мира, оно, естественно, скидывает огромное количество догм, автоматически стирает такой большой пласт каких-то страхов, да, которые есть у нас,
да,
вот изначально.
Да, я бы сказал, что это не единственный, наверное, случай, потому что через, опять-таки, через само фазовое состояние, ведь можно же очень элементарно, я не говорю, допустим, о критических, но это я рассказал свой опыт, да, допустим, я могу допустить, что есть люди, которые, войдя даже первый раз в фазовое состояние, у них может и не исчезнуть вот этот вот барьер страха смерти, но, тем не менее, люди могут, допустим, решиться части своих каких-то комплексов, а дальнейшее развитие себя через фазу позволит, может быть, и полностью от комплексов избавиться, и человек станет по-настоящему творческим и креативным, и начнет творить свою жизнь, а не просто быть участником этой жизни.
Ну вот со своей стороны могу добавить, что у меня, по сути, то же самое произошло после первого опыта. Это произошло автоматически, именно пропал вот какой-то страх такой, ну, как ты говоришь, смерти, и большая часть каких-то страхов, она просто сама испарилась. Как это происходит, конечно, здесь тоже можно описывать, когда мы ощущаем, да, вот это разделение от физического тела, и все наши привязки к телу, они как бы обрубаются. Вот, может быть, это тоже, да, как-то дает какой-то эффект. Но я и на своем опыте могу то же самое подтвердить, и на опыте других людей, которые тоже испытывали этот опыт впервые, после этого у них уходил вот этот страх. А бывает, конечно, да, бывает, что и наоборот человек только еще больше испугается. Ну, это как бы, да, по-разному. Бывает разная подготовка, возможно, разный опыт может быть.
Ну, кстати, вот в этом отношении семинары, которые мы проводим, я думаю, они дают очень хороший, полезный эффект. Вот, потому что если человек подготовлен, он знает, что следует ожидать в фазовом состоянии, какие могут быть варианты, какие могут быть ощущения. То есть сами переживания, они в корне меняют свои проявления.
Да, ну вот если человек подготовлен, я вот просто вспоминаю тоже сейчас свой первый опыт, у меня первые, ну как бы до этого были тоже опыты, да, я немножко вкратце о себе расскажу, раз уж так тема пошла. Когда были первые опыты, спонтанные, как бы неосознанные, но самый первый осознанный опыт, он был тогда, когда я дошел, вот читал книгу Михаила Радуги, дошел до раздела именно как бы самой практики, что нужно делать уже конкретно для выхода. И буквально даже не читая дальше, хотя это нужно было прочитать, что делать, когда уже выйдешь, да, там техники удержания делать. А у меня настолько был интерес, что я даже не стал дальше читать, сразу попробовал, у меня сразу получилось. По сути, даже у меня не было такой большой подготовки, потому что я всего лишь там читал учебник, вот, в котором, например, на тему страха не было так много информации, которая вот есть сейчас, например. Вот, но все же опыт произошел. Потом уже, я как сейчас вспоминаю, после опыта я дочитывал то, что, оказывается, там нужно было делать в первую очередь. Вот, но это уже потом стала практика нарабатываться.
Да, видишь, все-таки вот мотивация и стремление, оно стоит во главе угла. Угу. Если есть мотивация, это половина сделанной работы.
Так, здорово, да. И вот получается, вот расскажи о том моменте, когда ты подошел вот после этого первого опыта, да, как ты стал двигаться и как ты подошел вот как бы к технике Михаила Радуги, как ты с ним познакомился?
О, у меня после этого были совершенно спонтанные выходы, спонтанные попытки, спонтанные не в смысле выхода фазового состояния, а не было никакой системности. Я не занимался этим целенаправленно, потому что у меня, как я сказал, сначала у меня на 2 месяца пропал сон. Вот. После этого, как бы сильно я не упирался в то, чтобы попасть в фазовое состояние, у меня сон вернулся, но фазовых состояний не наступало. Я мог просто пролежать достаточно долго. Я понимал, что у меня произошло какое-то разделение с телом, реально, когда ты ощущаешь свое сознание, например, на уровне солнечного сплетения. Вот сейчас мы с тобой общаемся, да, просто люди, когда общаются между собой или просто в жизни, они понимают, что они думают головой и ощущают все головой. Это как своеобразная мышца. Вот. Если мы что-то делаем руками, мы понимаем, что мы делаем руками, мы ощущаем нагрузку в мышцах. Если мы думаем, мы ощущаем этот процесс как-то в голове, он происходит в голове. А здесь вот эти все техники, которые я потом проводил, они не приводили меня в фазовое состояние, но они приводили в состояние, где я мог лежать достаточно долго, субъективно долго. При этом сознание было смещено куда-нибудь в сторону, или рядом находилось, или находилось в теле, но почему-то не в голове, и я как бы ощущал все окружающее каким-то непонятной для себя частью тела. И это было, по сути, разделение. Но опять-таки было непонятно, а что делать дальше? А как дальше? Как вставать? Как перемещаться? Всей этой информации не было. Поэтому опыт у меня на этом и заканчивался. А если происходили спонтанные выходы, уже разделенные в каком-то пространстве, то это был, конечно, пик совершенства для меня, потому что, опять-таки, я не понимал, как я попадаю в это состояние. Вот, и не понимал, как им можно управлять. Поэтому приходилось довольствоваться тем, что самостоятельно тыкался, мыкался, пытался для себя найти какие-то механизмы. Вот. Позднее, после армии, я уже упоминал, у меня была работа в спецслужбах, и это меня выбило практически на 2 года из занятий фазовым состоянием. После этого произошел у нас развал Советского Союза, началась эпоха перестройки, частных предпринимателей, и я посвятил себя развитию в этом направлении, в направлении бизнеса. Вот, успел поработать на разных должностях достаточно высоких. И опять-таки, что немаловажно, если ты увлечен чем-то другим, а не фазовым состоянием, если нет естественного размерного хода жизни, течения жизни, если нет естественных комфортных условий, если голова забита мыслями о том, ага, что делать завтра, какое завтра будет совещание, или какая завтра будет проходить сделка, то, к сожалению, это вот не влияет успешно и положительно на само фазовое состояние. Поэтому хочу сказать, что фазы случались, но они носили эпизодический характер и спонтанный характер. Но с течением времени все-таки, видимо, внутреннее что-то берет вверх. И год назад я решил забросить всю эту директорскую работу и посвятить себя восстановлению своих навыков, восстановлению себя как практика фазы. И год уже интенсивно этим занимаюсь, достаточно успешно.
А ты, получается, нашел информацию, да, о Московской школе интересных путешествий?
Да, это был очередной какой-то сарч через интернет. Вот я наткнулся сначала на аудиокнигу Михаила Радуги, послушал, мне стало интересно. Где-то себе поставил в планчик, что не мешало бы все-таки на его семинар съездить. И, наверное, в течение 2 месяцев я реализовал эту возможность. Просто взял, собрался и поехал. Взял себе такой внеочередной отпуск на работе. Поехал, посетил семинар, и после этого занимаюсь этим.
И вот смотри, мне вот интересно такой момент уточнить. Вот тот твой первый опыт, да, когда тебе друг дал книгу, у тебя получилось выйти, вот, так сказать, ну, спонтанно, либо, да, вот у тебя было намерение выйти в это состояние и отметить, да, что это все-таки есть, но потом не получалось долгое время это осуществить, вот. А тогда, когда ты посетил семинары, и когда уже узнал об этой практике в законченном варианте, да, вот как предлагает Михаил Радуга, насколько у тебя улучшился результат, и как быстро ты получил первый опыт вот после семинара?
Ну, я скажу так, что, во-первых, на семинаре в первый же день у меня был хороший качественный скачок и был хороший фазовый выход.
То есть буквально за один день, да, сразу?
Да, буквально за один день, потому что приобретенные ранее навыки, они проявляют себя. Ведь действительно немаловажно, когда многие действия доведены до автоматизма. Вот помнишь, у нас есть такая табличка классификации техник, 35 техники, самая последняя 35-я техника, она называется наивысшая техника. Вот. Многие спрашивают, что значит высшая техника? Это как раз вот та техника, когда ты при пробуждении просто разделяешься. Вот когда ты проснулся не в разделенном состоянии, а просто пробудился, и ты разделяешься со своим телом и выходишь в фазовое состояние, вот, наивысшая техника. Вот, и это достигается как раз вот практикой и автоматизмом, когда ты не думаешь над тем, что тебе нужно делать.
Когда как бы уже вот этот момент, он запечатлен, запомнен, и он происходит зачастую автоматически сам.
Мой запас знаний и багаж знаний, который я наработал ранее, он мне позволил в фазу войти достаточно легко. И мотивация как раз вот, мотивация был семинар для входа в фазовое состояние. Но вот то, как я входил, я вошел в фазовое состояние буквально за считанные секунды. Вот. Произошло очень интересно. Я вошел через осознание во сне, вот, но в саму фазу я заходил через виртуально сделанную форточку. Представь себе, я стою во сне, вот, перебираю какую-то кучу льда голыми руками и ловлю себя на мысли, а, собственно говоря, что я делаю? Ведь в настоящей жизни я не буду стоять и перебирать какую-то гору надолбанного льда с асфальта, вот, с одной кучи на другую. И я понимаю, что вот у меня нужное состояние как раз для того, чтобы попасть в фазу. Я за спиной себя представляю форточку, которая открыта, оглядываюсь через плечо, вижу эту форточку, через форточку тот мир, в который я хочу попасть, отталкиваюсь ногами и через, как кувырок, через спину, влетаю в эту форточку и оказываюсь в том месте пространства, где я хотел оказаться. Вот. В общем-то, это совмещение ряда техник, вот, достаточно интересных, но сделано это было через осознание во сне. Я почему говорю, что у меня был хороший наработанный до этого уже опыт, и я просто применял то, что я уже умел. Я не применил чего-то там сверхособенного или вновь узнанного на семинаре. И семинар для меня послужил хорошей мотивацией. Я думаю, не только у меня. Большинство людей, которые на семинары приходят, у них очень хорошо получается первый раз, а уже насколько у них будет получаться дальше, зависит только от их личного стремления и от того, насколько они понимают, как они для себя могут фазу использовать, что интересного они для себя найдут, какую прикладную часть, какой прикладной аспект с фазы они для себя выберут.
Но плюс еще, если все-таки дается полная картина практики, когда ты знаешь, что, да, от А до Я, потом даже, если у тебя первый раз получилось, а потом не получается, ты просто знаешь, что уже делать, и доводишь до результата.
Да, конечно, все верно.
Здорово, да, очень интересно. Давай тогда будем двигаться дальше. Мы до разговора с тобой определялись, что можно обсудить, да, будет. Ты хотел рассказать о догмах, с которыми обычно встречается новичок.
Да, ну, в общем-то, в двух словах я уже об этом упомянул в своем монологе. Вот. Не следует брать на слепую веру все, что вы можете прочесть в интернете, на форумах и в эзотерической литературе, потому что зачастую это не руководство к действию, это просто перепечатка или озвучивание чужого опыта. И я бы очень настоятельно всем советовал пропускать все через себя. Вот. И при этом не стесняться, не бояться экспериментировать, не бойтесь запретов. Ничего серьезного или проблемного вы в свою жизнь не привнесете. Никакого вреда вы себе не причините. Просто экспериментируйте и пользуйтесь. Если вы будете это делать, у вас все будет получаться. Это вот единственное золотое правило, которое я бы, наверное, посоветовал. И вот на фоне догм, поверьте, если вы будете считать, если вы где-то прочли, что что-то вам может помешать в освоении фазы, то эта мысль, как посеянная, помните, как в фильме «Инсепшн», эта мысль, она будет посеяна как зерно, и она будет прорастать, она будет давать свои результаты. Поэтому лучше сейте в себя что-нибудь приятное, что действительно вот вы способны сделать это, вы можете достичь необходимого вам результата, и у вас все будет получаться. Действительно, у вас начнет все получаться.
Получается, как себя настроишь, такой результат и получишь, да?
Да.
Если настроен на неуспех или относишься к этому скептически, естественно, ничего не будет получаться. Если все-таки доверишься и, да, как-то... Если даже человек не испытывал ни разу опыта, он все-таки в это поверит хоть на чуть-чуть, да, и на все 100% попробует это сделать, результат всегда получается, результат всегда происходит. Вот единственное, да, это вера и настрой, да, на эту практику.
Да, и в маленькое дополнение, все-таки литература, которая будет встречаться слушателям нашим в интернете и то, о чем будет говориться на форумах, это все-таки литература, имеющая определенный срок давности. Вот, и зачастую она морально устарела. И с тех пор, как она была опубликована, практики, практикующие состояние фазы и практикующую фазу, продвинулись значительно вперед в освоении этого состояния, и я больше чем уверен, что превзошли все мыслимые и немыслимые ожидания авторов тех книг. Вот. Если бы авторам тех книг или тех публикаций были знакомы те техники, которые мы сейчас владеем, то книги их не были бы переписаны. Я думаю, яркое подтверждение этому как раз вот переиздание учебника, который Михаил переиздал. Вот. Появилась его вторая редакция, которая улучшенная и дополненная с новым материалом, с новыми техниками, с совершенно новым подходом.
При том, при всем, вот, с чем я сталкиваюсь, большое количество людей, естественно, просто не знают об этом учебнике, пытаются учиться, вот, например, по подобной литературе, которую ты описывал, да, вот, с которой ты встретился в первый раз, да, и когда людям рассказываешь о том, что уже есть давно учебник, уже все это давно продумано, уже просто набери и пользуй, и практикуй, зачастую люди просто могут не поверить, сказать, да ты что, я там читал такой эзотерический учебник, там это все так сложно, и вообще тебе это не поверишь, что на самом деле уже есть это.
Дамир, я мог тебе сказать, что есть еще более интересный пример. Знаешь, вот когда я с людьми делюсь своим опытом, вот, а мне начинают цитировать авторов книг там, 1945 года, 1960 года, вот, а я им говорю, что позвольте, я перед вами живой человек со своим личным опытом. Я с вами делюсь этим опытом. Вот, а вы мне цитируете то, что было когда-то. Человек описал свой опыт, я вам рассказываю свой опыт. А вы мне говорите, нет, должно же быть вот так, как написано в этой книге. Вот где парадокс. И еще один такой, вот я заметил, интересный парадокс. Почему-то люди действительно или ленятся читать, или им больше нравится живое общение, потому что вот у меня, я недавно проводил семинар по внетелеске в Прибалтике, в декабре месяце я был в Вильнюсе, читал там лекцию, семинар читал. И вот за последний месяц у меня мои знакомые, у меня есть знакомые в Австралии, у меня есть знакомые в Эмиратах, и они тоже проявляют живой интерес к этой тематике. Вот я с ними переписываю, становясь они рядом, вот расскажи нам, вот я говорю, ребята, вот вам учебник, прочтите учебник, даю ссылку на учебник, через какое-то время я интересуюсь, ну как, вы прочитали учебник, первую главу второго учебника?
Это не работает, я тоже это замечаю, что это не работает.
Нет, не прочитали, я беру специально в письмо, вкладываю учебник, сам выкачиваю, отправляю им письмо. Прочитали? Читаем. Ну хорошо, вы прочтете, вернемся к этому вопросу. Потому что, ну какой смысл пересказывать своими словами то, что достаточно четко прописано действительно руководство к действию. Что нужно сделать, чтобы быстро и эффективно войти в фазовое состояние? Коль уже появятся вопросы, мы готовы на них отвечать.
На самом деле, как бы постараюсь объяснить вот это вот то, что происходит. На самом деле очень нужно сильную упертость иметь, чтобы вот с нуля, да, даже чуть-чуть об этом зная, прочесть учебник. На самом деле, вот если по своему опыту тоже сужу, просто нужно уперто взять и прочитать. Обычно даже на это не хватает, как бы, то ли времени, то ли желания, то ли хочется как-то какой-то волшебной таблетки, чтобы тебе что-то рассказали за раз. На самом деле нужно просто взять, как бы, прочитать учебник, самому понять, не пытаться сделать так, чтобы кто-то тебе все объяснил, за тебя все сделал, а взять ответственность в свои руки, прочитать самому и, собственно, уже попробовать все это на практике. Зачастую, вот я тоже то, о чем ты говоришь, встречаюсь с людьми, либо пишут, либо спрашивают, как бы отсылаешь к учебнику, но человек все-таки он хотел бы, вот, что ты ему сейчас раз и сказал, и чтобы сразу получилось. А учебник читать, это некие усилия нужно свои приложить. Вот я думаю, что вот здесь какая-то загвоздка возникает у человека.
Ну тогда всем нашим слушателям дорога на наши семинары. Хотите читать учебник, ходите к нам на семинары.
Вот. Но в любом случае, если все-таки человек обучился сам, значит у него вот есть вот этот настрой и есть потенциал, когда он как бы самостоятельный, да, если человек самостоятелен в этой практике, он уже как бы не будет работать только по той информации, которая дается в семинарах и в книге, он будет придумывать что-то новое, да?
А ты знаешь, я бы даже сказал немножко более шире. Человек, который вот таким образом познает учебник для себя, он решит, что учебник ему нужен, он его прочтет, это человек, наверное, менее зашоренный все-таки, вот, который действительно настроен пропустить это через себя. Не просто пересказывать, не прочесть учебник для пересказывания, не вести риторические беседы на тему внетелесного феномена, а который хочет пропустить это через себя. Зашоренность, кстати, немаловажный фактор. Вот я безмерно благодарен, что со мной это происходило в те времена, начало происходить в те времена, когда что такое эзотерическая литература, вообще никто не знал. Не было этой эзотерической литературы, не было этих новомодных учений, не было всей этой информации. Да, в общем-то, практически то же самое с Мишей Радугой произошло. У него тоже это было, по-моему, в 13 лет. Ну вот, когда он не владел информацией об этом, но было состояние, было ощущение ему, и стало интересно изучить, что с ним происходит. Да, в общем-то, если говорить уже о классиках, тот же Монро, вот, собственно говоря, все, что он написал, он начал исследовать это состояние, и у него не было информации о том, как это происходило с другими, он просто исследовал. Поэтому, коль настроен на исследование этого, это хороший залог успеха. Вот. А если будешь в этих исследованиях очень сильно обращать внимание на литературу, которая тебя окружает, то ты можешь стать просто заложником ситуации, ты будешь очень долго ожидать состояния, которое, возможно, у тебя никогда не возникнет. Ведь действительно прослеживается тенденция, что у каждого в конечном итоге появляется какой-то свой накатанный путь входа в фазовое состояние. Вот. И к этому еще можно добавить, что каждый начинает исследовать какой-то свой сегмент, свой сектор этого внетелесного. И не факт, например, что человек за все свои опыты хоть раз когда-нибудь попадет в тот сектор, который исследует тот же Монро. Вот, само по себе пространство фазы, оно не просто безгранично. Я даже теряюсь в догадках, чтобы как-то можно было описать его разновариантность. Вот, и совсем вот, в отношении догм, можно было бы сказать, существует такая догма, что фазовое состояние часто вызывает страх, и люди, попадая в фазовое состояние, они возвращаются туда с ужасом каким-то, и больше не хотят в это состояние входить, потому что они испытали какой-то жуткий страх. Да, возможно, бывает такое, но вот из тех опытов, которые я лично ставил, вот я могу сказать, что если, ну в кавычках, конечно, если в фазовое состояние входить с шумом, ну с таким очень громким намерением, как бы вламываясь, а вот я сейчас захожу в фазу, смотрите, я пришел, то действительно можно испытать ряд неприятных ощущений. Я сейчас не хочу давать оценку этому, что это какие-то сущности, не сущности, суть не в этом. Суть в том, что есть техники, которые позволяют входить в это состояние безопасно для себя, спокойно, не вызывая при там каких-то неприятных эмоций и переживаний. Вот я о чем хочу сказать. И действительно, таких техник достаточно много.
Ну, в общем-то, при практике, главное практика, там уже становится все понятно. То, что бояться и не делать, смысла нету. Да, лучше сделать и посмотреть, какой все-таки будет какой результат. Конечно, конечно. Там уже. Тем более, все-таки, так как появляется большое количество людей, знающих, что это такое, уже проводятся семинары, да, не просто книга, а уже семинары, буквально где за 3 дня можно узнать всю эту информацию в таком сжатом варианте и в первый день уже попробовать практику. Это еще, да, легче, еще лучше получается.
Безусловно.
Вот следующий вопрос задам, да, к тебе, связанный именно с личностным духовным ростом. То есть, как данная практика, она может влиять на духовное развитие человека? По твоему опыту, либо вот как-то
на это смотришь? Да, я все-таки буду опираться на свой опыт. Мне неинтересно пересказывать чей-либо другой. Вот, потому что я не знаю, насколько он может быть объективен, насколько он может быть достоверен. Вообще, вот для меня, в конце концов, я понял разницу между вот научным путем развития, да, и духовным путем развития. Научный путь, он всегда как бы основывается на достижениях предшественников. А в духовном пути развития необходимо все пропускать через себя. Вот, поэтому духовный путь, он может быть более медленный, вот, но он более качественный и более, наверное, правильный в смысле эволюции. Эволюции человека, эволюции сознания, эволюции мира. Вот. И что касается вот духовного пути развития, то пропустив вот весь этот объем через себя, свой опыт и то, что мне приходилось слышать от окружающих людей, я просто стал, наверное, вседопускающим. И это добавило хорошего баланса и равновесия в мою жизнь. Вот. Потому что в настоящий момент я допускаю все возможные проявления не только этого мира, но и поведение окружающих людей меня. Я допускаю абсолютно все. Вот. А это, в свою очередь, почему-то меня не раздражает. Потому что, наверное, я к этому готов. Но прийти к этому мне позволило, опять-таки, вот фазовое состояние.
То есть раскрытие, да, доверие все-таки открывается к миру, к себе, к людям вокруг.
Да, я могу даже таким образом это сформулировать. Возникает доверие.
Ну, на самом деле, очень важно. Когда мы занимаемся подобным практиками не просто для того, чтобы получить какой-то, да, вот, ну да, практический результат, естественно, очень нужен и важен. Но помимо этого нельзя забывать все-таки о своем, как бы, начале. Ну, можно это выразиться, да, духовном начале. Все-таки человек не только что-то, нечто материальное, да, и именно, так сказать, личностное, духовное развитие, оно как первоисток тоже важно. И что очень хорошо, что подобная практика, она открывает большое количество возможностей, а также еще, естественно, возможность духовного роста для, по сути, любого человека, какого бы у него ни было мировоззрения, причем с любым, возможно, даже религиозным, как бы, взглядом.
Да, я бы сказал, даже вот я проводил анализ статистики, сводил это все в диаграммки. Наверное, ты видел. У меня есть такая статистика. Спасибо, Миша, он поделился ей как раз вот для того, чтобы можно было ее проанализировать. Так вот, не имеет значения, верующий человек или неверующий человек, все равно он попадает в фазовое состояние. Происходит это осознанно или происходит спонтанно. Все мы подвержены расширению сознания. И это происходит с нами со всеми, и чем дальше, тем интенсивнее. И я надеюсь, благодаря тому, что мы знаем, это будет происходить гораздо эффективнее. Ну, делимся этим знанием с окружающими нас людьми, и они входят в это состояние, они начинают расширять свое сознание. Вот, и это, скорее всего, действительно новый какой-то этап эволюции человека, новый виток эволюции.
Действительно, если посмотреть в потенциале, это очень, очень много изменит в плане вообще развития мира, так сказать, когда это уже будет повсеместно и достаточно известно для всех людей.
Да, и при этом ни расовая принадлежность, ни принадлежность к религии не может являться ограничением в этом. Это все равно происходит. Происходит потому, что мы есть, потому что есть наше сознание.
И, хочешь, не хочешь, верь, не верь, но эволюция будет двигаться любым способом.
Да, да, все верно.
Так, здорово. И я вот хочу тебе задать такие вопросы. Немножко, вот, может быть, ты вкратце сможешь рассказать что-то из своего опыта, вот именно на тему практического использования в жизни. То есть, что конкретно какие-то вещи, которые ты вот делал в фазе, да, что-то ты применил в жизни.
Могу только вкратце сказать вот о чем. Мне интересно фазовое состояние, ну, буквально как, может быть, это прозвучит слишком так амбициозно, но как вот для Николы Теслы, mm-hmm. да, который mm-hmm. свои какие-то эксперименты, опыты ставил в фазовом состоянии. Для меня интересно в нашем мире, в котором мы сейчас находимся, а находимся мы в нем по 16 часов в день, вот, и дай бог, чтобы мы в этом состоянии могли провести 100 лет, это достаточно небольшой, наверное, срок нахождение в этом состоянии, и мне хотелось бы больше все-таки исследовать вот этот мир и научиться в нем творить чудеса. По крайней мере, то, что принято называть чудесами. Вот то, что называется, например, левитацией, то, что называется телекинезом. Вот. До сих пор неизвестны какие-либо практики, которые позволили бы освоить эти навыки для нашего текущего состояния. Или даже если они есть, то они какие-то скрытые. Так вот, фазовое состояние для меня интересно как раз вот в этом разрезе. Вот. Для того, чтобы оттуда, из фазового состояния, привнести эти навыки и эти знания в наш мир, для того, чтобы и наш мир тоже расширяться не только в сторону фазы, но и расширять границы и этого нашего мира.
Ну, в общем, я как понимаю, это твое как бы глобальное исследование, которое ты будешь проводить, которое ты проводишь, да?
Которое я провожу, да.
Да, и я думаю, сейчас. Мы в каком-то ближайшем времени о них узнаем, да?
Я не хотел бы, честно скажу, я не хотел бы, чтобы сложилось мнение, что в конечном итоге это станет альтернативой в интересным путешествиям или школе в интересном путешествии. Я хочу это сделать органичным дополнением.
Ну, здорово, очень, на самом деле, интересно, интригующе о том, что же, какие же будут результаты. Вот, может быть, тогда ты расскажешь в нескольких словах информацию вот о своей школе вот в Киеве, как у вас проходит обучение и как слушателям, вот кто тоже будет слушать из Киева, вас найти, как с вами связаться?
Значит, школа внетелесных путешествий, филиал киевский, существует менее года. Официально. В настоящий момент мы не имеем как таковой прописки. Помещение для проведения занятий подбирается, исходя из укомплектованности группы. Сами по себе семинары проходят в среднем раз в месяц, но если есть желающие, которые хотят посетить внеочередной семинар в маленькой группе, 1, 2, 3, 4, 5 человек, я никогда не отказываю, провожу и такие мелкие семинары. Кроме этого, у нас в Киеве существует клуб внетелесных путешествий. С активистами клуба мы встречаемся каждую неделю, как правило, это среда или четверг. В середине недели мы обсуждаем наши дальнейшие пути, что мы будем делать в ближайшую неделю, намечаем интересные программы, эксперименты. И, естественно, на наши встречи мы приглашаем всех желающих. В социальной сети ВКонтакте существует группа, украинский филиал школы «Интересное путешествие», где в режиме реального времени отображается вся деятельность украинского филиала и все мероприятия, и анонсы мероприятий, которые намечены на ближайшую неделю. Поэтому для тех, кому это действительно интересно, можно заходить и подписываться на информацию, на новости украинского филиала ВКонтакте, вот, или же обращаться на сайт киевского филиала школы внетелесных путешествий aing.kyiv.ua.
Тогда осталось последнее слово слушателям, новичкам, либо практикующим, что бы ты мог им посоветовать, отсказать от себя.
От себя я хотел бы сказать очень коротко. Друзья, будьте неутомимы.
Здорово, хорошо. Благодарю тебя за общение.
Взаимно, Дамир. Мне было очень приятно пообщаться.
Вот, очень было здорово. Тогда мы прощаемся, да, с нашими слушателями. Пока-пока, до скорых...
До свидания.
До скорой связи и до новых интервью.